Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 июля, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Слушать нас можно в радиоэфире в Москве, FM 94.8. Слушайте, смотреть в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в социальной сети ВКонтакте. Находите страницу радиостанции «Говорит Москва». И, кстати, подписывайтесь, там уже почти 13 тысяч подписавшихся. Присоединяйтесь к ним. Мы будем говорить в ближайшие 20 минут о том, что произошло на так называемом саммите «Большой двадцатки», потому что сам-то саммит осенью будет. Теперь встречались министры иностранных дел, и вот там несколько дипломатов отказались фотографироваться с Лавровым. Насколько успешным можно считать визит Лаврова в этих условиях? Первая тема для обсуждения. Вторая тема. Правительство поддержало увеличение микрозаймов для бизнеса. Говорят, что максимальная сумма кредита вырастет с 5 до 7 миллионов рублей. Кажется, что это небольшая сумма, но, может быть, когда говорят о микрозаймах, это действительно много. Об этом поговорим минут через 10. Что касается движения, прямо сейчас город едет в 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекса. Давайте попытаемся понять, какова ситуация по прогнозам. Нет, пока не показывает мне Яндекс, какими пробки будут в 6 и в 7 вечера по какой-то причине. Нет, не показывает, и все тут. Бывает. Попробуем это наладить чуть позже, но прямо сейчас 4-бальные пробки. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, заявление Валентины Матвиенко. Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы, говорит она, и ставит под угрозу своих граждан. Заявление Фалькова. Министр говорит, что в текущем году число бюджетных мест в вузах увеличено сразу на 38 тысяч человек. Ну и заявление Владимира Путина, который говорит, что в России хорошие в целом виды на урожай.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня в Малайзии проходит то, что называют саммитом G20, но это подготовка к саммиту. На самом деле министры иностранных дел участвуют, и новость сегодняшнего дня, об этом много говорили, сразу несколько дипломатов отказались с Лавровым на этом самом саммите фотографироваться. Как они говорят, выражают таким образом протест российской политики. Главы МИДов США и других стран, сообщение агентства Киода. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне прибыл на Бали, на министерскую встречу, и он собирался сразу, и он говорил об этом, избегать участия в традиционном совместном фотографировании, если там будет Лавров. Ну, а сам Лавров, когда его спросили, что он по этому поводу думает, сказал, что сам лично никого фотографироваться не приглашал. Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы прокомментируете то, что происходит сегодня на этом, на этой министерской встрече G20? Наверное, это все-таки саммитом называть неправильно, но, насколько я понимаю, не во всех мероприятиях этой встречи в итоге Лавров будет участвовать.
Вы знаете, он будет участвовать не на всех, конечно, мероприятиях этой встречи, но, во-первых, холодный тон встреч двадцатки – это далеко не новость. Давайте вспомним, как откровенно хамили нашему президенту на саммите двадцатки в Брисбене осенью 2014 года. А второй момент, даже если он не будет участвовать в общих мероприятиях с какими-то представителями западных стран, двадцатку распускать никто не собирается. И на сегодняшний день даже вопрос о том, чтобы этот форум прекратил свое существование, не стоит. Так что ничего особенно страшного здесь не происходит.
И все-таки, как это работает? Человек приезжает, но в итоге вынужден участвовать не во всех встречах. Это проблема пробел организаторов?
Не совсем. Поскольку западные страны могут собираться в рамках двадцатки своими узкими группами. Ну, например, группа «семерки» собралась и без российского министра. Или, например, «семерка» плюс несколько лояльных ей азиатских стран провели некие консультации без участия представителей России и Китая. Такое тоже вполне возможно. И поскольку это не организация, и у нее нет устава, то нет и формальных требований к данным форматам.
То есть это настолько все неформально, что можно не считать, что вот кто-то с Лавровым не фотографируется. Вчера был у них ужин, насколько я понимаю. Кто-то, наоборот, не пришел на этот ужин, потому что на него пришел Лавров. Это эффективности встреч не меняет?
Абсолютно. Двадцатка – это не международная организация. Это не организация Объединенных Наций, у которой есть свой устав, у которой есть свои отработанные процедуры, где четко расписано, кто, где, когда и куда должен пойти. Это что-то вроде конгрессов Священного Союза XIX века. Приехали монархи, приехали министры иностранных дел, ну там, допустим, российский министр иностранных дел Каподистрия не пожал руку британскому министру иностранных дел. Ну и что? Правда?
Вопрос возникает по поводу самого саммита, который там же в Индонезии будет проходить в ноябре. И вот Лавров сказал, меня Индонезия пригласила, как президента Путина пригласила на саммит, который будет в ноябре, вот и все. Там ждать чего-то подобного во взаимоотношениях, во всяком случае в неформальных встречах между участниками?
Безусловно. Нам просто не нужно так болезненно на это, я считаю, реагировать. Нам просто нужно понять, что мы имеем дело с враждебными нам государствами, которые, конечно, будут организовывать провокации, конечно, будут создавать нам определенные проблемы, стараться действовать причем по максимуму вроде информационных акций. Мы отказались фотографироваться. Ну и что, что вы отказались фотографироваться? Кстати, напомню, в 2019 году, по-моему, рядом с Трампом какие-то европейские лидеры отказались фотографироваться. Mm-hmm. НАТО никто не распустил, никто из НАТО не вышел. А двадцатка гораздо важнее странам Запада, чем для России.
Алексей Валерьевич, вот смотрите, наш слушатель Миша пишет так. В любом случае, на нашей стороне правды эту позицию надо доносить. Это сложно, когда тебя не слышит собеседник, но мир слышит, внимание к форуму есть. Вот я как раз хотел вас спросить по поводу утверждения «мир слышит, внимание к форуму есть». Мир слышит?
Здесь надо очень важно понять, о каком мире идет Михаил речь. В англосаксонских странах нас никто не слышит и слышать не собирается. То есть, если вы имеете дело с противником, который говорит, что он отрицает вас как такового, и что вы ему будете доказывать, что я хороший, я тебе не враг, а если я напоился на то, что он твой враг, это уже бесполезный разговор. Если речь идет о континентальной Европе, то там, к сожалению, тоже на сегодняшний день победили антироссийские силы. И пока изменить этот консенсус невозможно. А вот страны Азии и Латинской Америки побороться следует. Тут совершенно верно.
До этого вы говорили, что это вот, ну, все это несерьезно, на это не надо обращать внимания. Виталий зацепился за слова и пишет, но если это что-то несерьезное и неформальное, зачем туда ездить, зачем гонять самолет, тратить деньги налогоплательщиков, его формулировки?
Вы знаете, есть такое понятие в дипломатии, которое называется неформальной консультацией. Вот есть площадка для формальных переговоров, как, например, Совет Безопасности ООН. Это одно. Сели, выработали документы, обговорили, отошли. А есть система неформальных консультаций. Прогнали самолеты, встретились, предварительно договорились, о чем можем говорить в Совбезе, что не пройдет никогда в Совбезе. Можем ли мы говорить о каких-то реформах финансовой системы, например, мировой, или не можем, это неприемлемо. Можем ли мы говорить о каких-то переговорах по Украине, или это категорически не пройдет. Чем хороши подобные неформальные встречи? Тем, что они ни к чему не обязывают. Вы можете, если ваши предложения не приняты, всегда сказать, что никакого дипломатического поражения и унижения нет. А как было бы, например, при голосовании в Совбезе. А это мы просто встретились, обменялись мнениями, и дело с концом.
Смотрите, но Виктор...
Такие неформальные контакты должны все равно сохраняться, если мы хотим мира.
Просто Виктор из Пятигорска вспоминает, что то же самое говорили, когда нас исключали из восьмерки. И говорили, все в двадцатке решим, а теперь вот так.
Вы знаете, двадцатка слишком нужна странам Запада для того, чтобы ее отключить. Я напомню, что такое была двадцатка. Двадцатку придумали во время мирового финансового кризиса 2008 года. Логика двадцатки была следующей, что Запад берет Индию и Китай в долю, но они должны расплачиваться за мировой финансовый кризис вместе с Западом. То есть Запад сохраняет контроль за мировыми финансами, допускает чуть-чуть азиатские страны к их обсуждению, а сам сохраняет контроль за финансовыми потоками и правила игры свободной торговли. Напомню, что именно двадцатка заблокировала в 2010 году проект реформы мировой финансовой системы. И с этого времени она изменила свою суть.
из органа, готовящего реформу мировой финансовой системы, оно стало неформальным клубом. Только и все.
Издание Global Times сегодня цитирует издание «Московский комсомолец». Они перевели одну из тамошних статей и пишут: «В Китае считают, что страны большой двадцатки Западу подчиняться не будут». У меня вопрос даже не «будут или не будут», а «когда такое может произойти?»
Для этого нужно, чтобы Запад, чтобы изменилось радикально соотношение сил. Чтобы Запад где-то потерпел крупное военное поражение, если называть вещи своими именами. Вот когда мир увидит военное поражение Соединенных Штатов, тогда, да, мы и другие страны полностью перестанут подчиняться. Вариант первый. Почему это не должен быть Афганистан? Афганистан, они всегда сохраняют за собой окно возможностей. Они всегда могут сказать: это не мы проиграли, мы сами ушли. Да это и, собственно, и была наша хитрая операция. Это должно быть именно поражение. Первый вариант. Второй вариант. Должен произойти некий крупный кризис внутри самих Соединенных Штатов, чтобы стало просто не до международных проблем. А третий – это чтобы Соединенные Штаты, например, лишились возможности поддерживать свои военные силы за рубежом. Вот только в этом случае.
Совсем коротко еще два вопроса. 675-й пишет: скажите, пожалуйста, на этом саммите двадцатки украинские политики будут, и будут ли там обсуждать поставки вооружений на Донбассе? А я добавлю просто, потому что на лентах уже появилась на этот счет новость, что в итоге пока двадцатки так и не удалось согласовать итоговый документ по украинскому вопросу. Что тогда будет?
Да ничего, то же, что и есть. А что, собственно, можно согласовать двадцатки? Запад не будет поставлять оружие Украине. Ну, ерунда, конечно, будет. Вписать в документ «мы против поставок оружия на Украину» — никогда Запад не пропустит такого документа. Поэтому можно только обменяться неформальными, скажем так, мнениями, на каких условиях Запад попытается прощупать, Россия была бы готова пойти на переговоры по Украине. Вот это, помните, не так давно Киссинджер опубликовал интересную статью про три варианта урегулирования на Украине. Например, предложить России вариант Донбасс плюс Херсон и все. Вот пойдет Россия на такой вариант или нет? Надо попробовать, надо щупать, они считают. А ограничить поставки оружия на Украину, понятно, никто этого не примет.
И последнее, еще, Миша, только тут уже про другое. Насчет того, есть ли антипод семерки или будет ли антипод двадцатки. Он полагает, что поляризация есть, и антиподом семерки сейчас уже можно считать БРИКС и присоединяющиеся к нему страны. А у двадцатки, мол, тоже появится близнец. А можно считать реально БРИКС теперь антиподом семерки?
Боюсь, что нет, Михаил. И невозможно это из-за позиции Индии. Вот посмотрите на все саммиты БРИКС, начиная с 15-16 годов. Именно Индия блокировала любые попытки принять жестко антиамериканские заявления. Американцы, кстати, этого не скрывают. Они считают, что Индия — этот вот глобальный стрейтбрейкер внутри ШОС, внутри БРИКС, который всегда сгладит соответствующий антиамериканский настрой.
Спасибо. Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем события, происходящие на так называемом саммите Большой Двадцатки. Это еще не саммит, это так называемая министерская встреча Большой Двадцатки. Я неправильно назвал страну. Индонезия, конечно, а не Малайзия. Спасибо Виталию, который поправляет меня. А у нас срочное сообщение, новые заявления на этой встрече Сергея Лаврова. Потенциал Двадцатки велик, если все участники будут честно работать в рамках ее мандата, а не преследовать корыстные интересы. Примерами партнерства могут служить объединения нового типа, основанные на равноправии, без ведущих и ведомых, утверждает Лавров и приводит в пример БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Логика соперничества держав по принципу «кто не с нами, тот против нас» бесперспективно, говорит на этой встрече Сергей Лавров, и также добавляет: на России будет последовательно способствовать выстраиванию сотрудничества не на игре мускулов, а на выверенном балансе интересов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Пятница, 8 июля. Меня зовут Юрий Будкин, а Михаилом, только что Алексей Финенко, тут много вопросов через Телеграм приходит, называл нашего слушателя, Миша 437, который по теме написал вопросы, которые я переадресовал Алексею Финенко. Следующая тема для обсуждения. Российское правительство поддерживает увеличение микрозаймов для бизнеса. Из документа следует, что максимальная сумма кредита вырастает с 5 до 7 миллионов рублей. Как говорят, это обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства на такие микрозаймы микрофинансовых организаций, но не всех, а которые созданы в рамках государственной программы поддержки МСП. Газета «Известия» пишет сегодня об этом, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. Оксана Волошина к нам присоединяется. Она генеральный директор Координационного экспертного совета и член Комитета опоры России по женскому предпринимательству. Оксана Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос по поводу этой размера такого микрозайма. Максимальная сумма кредита вырастает до 7 миллионов рублей. На первый взгляд кажется, что 5, что 7 – это мало по нынешним меркам.
Абсолютно с вами согласна. В нынешних условиях, с учетом постоянно повышающейся инфляции, геополитики, конечно, 7 миллионов – это очень маленькая сумма. Но, с другой стороны, у меня стоит вопрос в следующем. А смогут ли предприятия МСП действительно получить такой заем и обслуживать его? Ведь сейчас сложно спрогнозировать свою прибыль на фоне общего падения такого платежеспособного спроса. И скоринговые системы микрофинансовых организаций тоже в настоящее время мало чем уступают банковским кредитам. Поэтому здесь вот... нужно все взвешивать.
Вообще, на данный момент, как можно охарактеризовать ситуацию под названием «Правительство помогает бизнесу выживать»? Правительство действительно помогает? Правительство что-то делает, но этого мало, или правительство ничего не делает?
Нет, правительство на самом деле очень много чего делает, но этого действительно мало, потому что наша ситуация нынешняя, она нестандартная. Надо понимать, что и правительство в такой ситуации оказалось первый раз, и предприниматели тоже. И, соответственно, здесь мы должны рука об руку идти вместе, слышать друг друга, помогать друг другу для того, чтобы, как минимум, выжить в сложной геополитической такой ситуации. Что касается увеличения лимитов, уменьшения процентной ставки, это все хорошо. Но, конечно же, я как предприниматель надеюсь на иную поддержку государства в виде каких-то субсидий, освобождения от налогов, льготного периода кредитования, например. Это более существенная была бы поддержка, нежели мне увеличили лимит кредита, да еще и в микрофинансовой организации. При этом уменьшили срок, было 3 года, сейчас там максимально, по-моему, 2 года. То есть мои платежи увеличиваются, это опять нагрузка на бизнес. И надо отдать долг, мы понимаем, что к микрофинансам мы обращаемся тогда, когда нам экстренно нужны деньги, выплатить зарплату, налоги, закупить оборудование какое-то экстренное. Но мы при этом понимаем, что и процентная ставка, она намного выше за скорость в микрофинансовых учреждениях. Поэтому здесь нужно все просчитывать, прежде чем окунаться вот в дебри кредитов.
Сегодняшняя новость про эти самые микрозаймы от микрофинансовых организаций, не обычных, а созданных в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства. Но тут указывается и упоминается вот эта самая государственная поддержка, программа поддержки МСП. И вот когда вам говорят это словосочетание, что первое, что приходит на ум? Какая главная помощь от государства в рамках этой программы?
Конечно же, первое приходит точно не увеличение лимитов по кредиту, а первое приходит именно поддержка в плане государства, как я уже ранее говорила. Возможно, снижение процентной ставки, возможно, увеличение срока кредита, возможно, льготный период на время, на какое-то время.
Это вы сказали, чего первое. Вы хотели, да. А я когда говорю, а вот на практике, когда мы сейчас говорим о государственной программе поддержки МСП, что первое, что приходит на ум? То есть что из этого легко получить?
Только консультацию, больше ничего. К сожалению, я об этом тоже всегда говорю, у корпорации МСП очень маленькая информированность о своих услугах и деятельности. И многие предприниматели не знают о том, что существует вообще такая корпорация, и что она действительно помогает бизнесу. К сожалению, это так. Поэтому мое мнение первое – это только консультация. Все.
Пока
а
так.
Дальше уже пока так, больше никак.
Спасибо. Оксана Волошина, генеральный директор Координационного экспертного совета, член Комитета опоры России по женскому предпринимательству. Нам нужны в эфире малые и средние предприниматели. Итак, есть государственная программа поддержки МСП. И вот сегодня есть сообщение о том, что микрозаймы для бизнеса будут увеличены с 5 до 7 миллионов рублей. При этом, правда, говорят, что это просто учет инфляции, учитывая, что в 2019 году она, к примеру, была 3%, в 2020 почти 5%, в 2021 стала рекордной. За последние 6 лет более 8%. Потому и надо хотя бы максимальную сумму кредита увеличивать с 5 до 7 миллионов рублей. Итак, 7373948 это телефон прямого эфира. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8.
Новость часа.
Президент России Владимир Путин наградил первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Об этом сообщила только что на заседании Совета Федерации спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко. Она сказала, что награжден Турчак за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Микрокредит на зарплату. Вот себе акция такая для предпринимателей. Аллергии. А у людей, наверное, уже аллергия на слово микрозайм, как на талоны. И надо переименовывать такие микрозаймы. Ну как, микрокредиты можно называть, вам тоже не понравится. Руслан утверждает, что когда в банк приходишь и говоришь, что ты индивидуальный предприниматель, сразу перестают разговаривать. Но это смотря с какими целями ты приходишь в банк. Если ты приходишь получать потребительский кредит, наверное, да. Но мы-то говорим о другом. Микрозайм страхует, ведь ситуация нестабильна, задается вопросом добрый злодей. 7373948. Нам нужны малые и средние предприниматели, которые сталкивались с госпрограммой поддержки. Прошу.
Николай, с господдержкой не связывался, но как вы не переименовываете, а грабеж просто. Микрозайм для предпринимателя, если у него дела идут не очень хорошо, это петля.
Ну, извините, а почему вы так говорите? Петля – это сколько процентов?
Ну, я думаю, там процентов 40, наверное.
А, то есть вы не знаете реального процента, но петлей уже называете. Хорошо. Что это за микрозайм такой, 7 миллионов, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, а Виктор из Пятигорска добавляет. Но ведь для малого бизнеса сейчас главное спрос населения, а он падает. Вот этим и должно заниматься правительство. Каким образом? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, правда, среди нашей аудитории есть люди, которые воспользовались этой программой, и вот, например, хотя бы ответят нам на вопрос, а что же там, собственно, за проценты-то? 7373948, телефон прямого эфира, а то некоторые, видите, полагают, что это петля, и называют там какие-то 40% и так далее. Что за процент, как это работает, насколько легко вступить в эту государственную программу поддержки малого и среднего предпринимательства? Вот Оксана Волошина из «Опоры России» говорит, что главная проблема в том, что все, что можно получить, с ее точки зрения, в данный момент на практике, это консультация от государства. А вот все остальное, это уже намного более сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Полиция нашла, все же следят сегодня за ситуацией в Японии. Там, вы знаете, бывшего премьер-министра Японии убили, Синдзо Абе. Так вот, полиция нашла в доме напавшего на бывшего премьера Японии опасные вещества. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на, соответственно, давайте найдем. Речь идет... Нет, это прямое сообщение РИА Новостей из Токио. Речь идет о том, что в доме мужчины, которого арестовали после нападения на Синдзо Абе, эти опасные вещества найдены, а соседи его даже попросили уже эвакуироваться. Вот так ответили представители правоохранительных органов. Они говорят, что это какие-то такие вещества, которые могут взорваться. И меры по эвакуации соседей предприняты именно для того, чтобы этого избежать. Ну, чтобы люди не пострадали. Это срочное сообщение из Токио, которое мы только что получили. Что? Про малый бизнес нет. У нас нет сообщений новых от наших слушателей. Очевидно, никто пока, во всяком случае, этой программой не воспользовался. Вот только что 253-й написал. Недавно получили кредит для своего предприятия. Это среднее предприятие. Одобрили 15%. После пересмотра выдали и вообще под 11%. Это нормальный процент. работать, пишет 253-й. Можно. Напомню, что сегодня появились сообщения не только про кредиты, но даже про микрозаймы. Правительство пока еще не увеличило, но уже поддержало увеличение микрозаймов для бизнеса. Максимальная сумма кредита при этом должна вырасти с 5 до 7 миллионов рублей. Как говорят, это, во-первых, обусловлено формированием устойчивого спроса на такие микрозаймы. Речь идет, еще раз напомню, только о тех, которые получают в микрофинансовых организациях, созданных в рамках госпрограммы поддержки МСП. Так вот, увеличивать с 5 до 7 этот микрокредит собираются потому, что инфляция за последние годы была. В 2019-м она составила 3%, в 2020-м 4,9%, в 2021-м стала рекордной за последние 6 лет и достигла 8,4%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 июля, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В радиоэфире в Москве, FM 94.8, в интернете не только аудио, но и видео можно наблюдать за тем, что происходит в студии. Для этого есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей или социальная сеть ВКонтакте. Не забывайте подписаться на нашу страницу в этой социальной сети. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, на Ульяновском автомобильном заводе заявили о резком падении продаж, говорят про 44%. Почему, учитывая всю ситуацию на автомобильном рынке, даже сейчас у Ульяновского завода не растут продажи? Чем это можно объяснить? Первая тема, а вторая тема, у нас сегодня день любви, семейной любви и верности. Вот 58% семейных пар высказались о надежности своих браков. Это результат опроса. РИА Новости пишет со ссылкой на опрос Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. Интересно другое. Результаты этого опроса ведь статистикой-то не подтверждаются. 58% семейных пар говорят, что их брак надежен, а 65 разводов на 100 браков в России по-прежнему приходится. Чем это объяснить, поговорим минут через 10. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас пробки в 4 балла. Прогноз так выглядит у Яндекса. В 5, в 6 и в 7 пятибальные пробки, а 8 уже 4-бальные. Вроде как сегодня серьезных пробок, значит, быть не должно. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Резко падает уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. В Москве он снизился уже до уровня 12,2%. Это только что на ленте агентства РИА Новости появилось соответствующее сообщение. Что еще здесь? Давайте смотрим ленту агентства ТАСС. Есть ли здесь срочное сообщение, которое в эти минуты... Да. Чартерная программа, заявляет Ростуризм, может быть распространена не только на авиационные, но и железнодорожные поездки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем теперь автомобильные темы. У нас на Ульяновском автомобильном заводе заявили о падении продаж на 44% в июне 22-го по сравнению с прошлогодними показателями или показателями предыдущего года. Падение, значит, полторы тысячи автомобилей. Доля продукции на российском рынке теперь около 5%. В 2021-м она была на уровне 2%. Самая популярная модель, произведенная на Ульяновском автозаводе, это УАЗ Патриот. Но обратите внимание, в прошлом месяце в стране продано всего 307 УАЗ Патриотов. Игорь Маржарет, автоэксперт, к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, почему, у вас есть объяснение? Вроде сейчас на рынке все должны просто расхватывать то отечественное, что, к примеру, известно как бренд УАЗ Патриот. А получается, что нет, падение продаж.
Но, к сожалению, падение продаж связано не только с дефицитом дел. Есть еще проблема похлеще. Называется дефицит покупателей. Дело в том, что цены взлетели в марте, апреле, мае, пока не очень спешат снижаться. А покупать у вас Патриот за 2 миллиона, ну, есть, наверное, желающие. Вот сколько там названо?
307
желающих купить его за 2 миллиона. К сожалению, цены такие, что большинство покупателей, глядя на них, говорит: да нет, пожалуй, я покупку перенесу на некоторое время. Подумаю пока, поезжу на старом автомобиле. Но сроки владения автомобилем, кстати, значительно удлинились за последний год, потому что люди, ну, реально считают деньги и говорят: елки-палки, да нет, пожалуй, надо подумать, прежде чем делать серьезную покупку. Так что сейчас рынок стоит не только из-за дефицита.
Можно как-то объяснить вот эту резко взлетевшую цену на УАЗ Патриот? Кстати, наши слушатели тоже пишут, что главная проблема именно в этой цене.
Ну, цены взлетелись не только на Патриот. У нас в марте все компании, присутствующие на рынке, подняли цены абсолютно, без исключения. Ну и пока снижать могут себе позволить только корейские, китайские компании. Остальные все находятся в раздумчивости и пока цены не снижают.
Но цены, подождите, Игорь, но цены ведь повышали, когда, извините, доллар был в районе 120. Что, у вас Патриот как-то связан с курсом доллара?
Ну, все связано с курсом доллара в нашей жизни. К сожалению, нету ничего, чтобы вот так просто делали и не участвовала валютная составляющая. Мы многие десятилетия были частью мировой экономики. И куда ни посмотри, на что ни глянь, есть какая-то та или иная долларовая составляющая, в том числе и в базе Патриоте. И, кстати, там в Буханке почти нет ничего импортного, в Патриоте импортных узлов полным-полно. Так что, в принципе, все можно объяснить. Ну и посмотрим, как будет дальше развиваться рынок. Пока не было никакой конкуренции, все держали цены на высоком уровне. Сейчас, вот я говорю, первые зашевелились китайцы, которые сказали, да нет, пожалуй, продавать же надо. И скидки есть уже практически на все китайские автомобили. Ну, а что будет дальше, будем дальше смотреть.
Погодите, но если вы говорите, что цены взлетели в свое время на все автомобили, то, вот смотрите, доля продукции Ульяновского автомобильного завода при этом все-таки выросла, но незначительно выросла. Была 2%, стало 5%. Они могли бы этим воспользоваться, но даже это не сработало.
Ну, они этим и воспользовались, в принципе, потому что у кого-то уже не было машин, у вас машины еще были. Какие-то люди пришли и, наверное, с удовольствием взяли эти автомобили, ну, которые хороши для утилитарных целей. На самом деле, согласитесь, Патриот хорош, если вы регулярно ездите куда-то там по бездорожью.
Так это-то и странно, понимаете, Игорь, это-то и странно. Если это так, то почему всего 307?
Ну, еще раз говорю, сейчас, в принципе, покупателей не очень много. Я ездил некоторое время назад по салонам, посмотрел, ну, в общем, не радует, потому что в салонах пустовато. Не машин, ну и машин, честно говоря, немного, но еще меньше покупателей.
Ага. Давайте тогда вопросы наших слушателей, даже не вопросы, а внимание и ваши короткие комментарии. Ну вот 101-й, кто-то же должен был написать, просто нужно нормальные автомобили делать, и покупатели бы были.
Ну, для своей ниши Патриот нормальный автомобиль. Вообще продукция УАЗа лучшая для тех, наверное, кто любит месить бездорожье. На дороге, конечно, это не самая интересная машина, много ездил. Так что, в принципе, еще раз говорю, что я бы не стал так говорить, что наши делают плохо, а кто-то делает хорошо.
Ладно, тогда дальше. Александр говорит, за такие деньги без АПС, подушек и экологическим классом Евро-0 в современных реалиях это уже не проходит.
Стоп, значит, те машины, которые сейчас стоят у дилера, они соответствуют всем параметрам. Там есть и АПС, и подушки.
Но это спутали с облегченной «Ладой», я так понимаю.
Да, облегченная «Лада» стоит, если мне память не изменяет, 680 тысяч. Ну, и она не Евро-0, она реально Евро-4, так получилось. Просто они не поспешили выпустить машину на рынок, а чтобы получить Евро-4, надо было довольно много всяких экспертиз пройти. Так что 680 тысяч, ну, кто хочет, покупает, пожалуйста. Кто не хочет, ждет, когда появятся полностью комплектные автомобили, соответствуют современным требованиям. Они на подходе, как нам обещают, уже там, условно говоря, с сентября пойдут машины в полной комплектации параллельно.
С сентября. Юрий говорит, ну а чем хорош Патриот? Зачем вы так говорите? Он же ржавеет через неделю.
Ну, я не стал бы говорить, что нынешний Патриот ржавеет через неделю. Они все-таки делают сейчас получше сталь. Хотя к Патриоту есть претензии, есть. Ну, еще раз говорю, когда это был самый дешевый внедорожник на рынке, можно было мириться. Сейчас, к сожалению, цены таковы, что он не самый дешевый внедорожник. Это несколько напрягает.
Спасибо. Игорь Маржарет, автоэксперт, был с нами на прямой связи. Обсуждаем падение продаж на Ульяновском автомобильном заводе. Хотя, казалось бы, в нынешних условиях падение продаж быть не должно. Игорь Маржарет попытался объяснить, как он думает, почему это происходит. Виталий говорит, подождите, но если УАЗики не берут с давно созданного, разработанного завода, что же будет с этими новыми модными москвичами, которые собираются выпускать уже буквально через несколько месяцев? Ну, как выпускать? запускать, собирать, насколько я понимаю. Многие ведь так аккуратно, в полголоса говорят, что эти новые москвичи в некотором смысле похожи на один из китайских брендов. Виталий говорит, подождите, я как-то забыл, а на что, в Ульяновске разве не рубль валюта? Мы что-то не знаем про этот великолепный город и регион, ну, если УАЗики так подорожали. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я слушал сейчас новости, постоянно слушаю вас. Ну, смотрите, вас Патриот 2 миллиона, просто ради интереса зашел сейчас на Автору. Тигуан 4-летний 2 миллиона. Вот что купите? Тигуан 4-летний?
Нет, я-то точно, я новые машины никогда просто не покупаю из принципа.
Не, ну я просто катаюсь на новом, я покупал новый Тигуан с салона. Но это где-то примерно было, да, 4 года назад. Сейчас вот я катаюсь спокойно, я не собираюсь менять свою машину на вас. Потому что, ну, это совершенно разные вещи.
Слушайте,
это
ну, разный класс автомобилей. Ну, подождите, ну, узок ваш круг. Страшно далеки вы от народа. Вы думаете, водителей свежих Тигуанов в стране много?
Ну, я думаю, что за свежий Тигуан... Я просто не знаю сейчас цену свежего Тигуана.
Вот именно.
Последний раз, когда я ее смотрел, она там была 3 миллиона 600.
Ну, ближе к 4, да.
Да, ближе к 4, я не собираюсь покупать в данный момент Тигуан сейчас себе новый. Я на этом еще покатаюсь года 2-3, посмотрю, как будет цена.
Посмотрим, к тому времени, может быть, и с Ульяновским автозаводом, с его ценами, с ценами на его продукцию что-то изменится. Справедливости ради, у нас на дорогах довольно внедорожников много, рискну предположить. Виталий из Филей пишет, что на них ездят сплошь охотники, рыболовы, живут где-то в глуши, в бездорожье. Это в основном внедорожники иномарки. Где же наш патриотизм, где разговоры про импортозамещение? Да нет, Виталий, я вот обращаю внимание на то, что как раз УАЗов-патриотов, как кажется, теперь намного больше. Дробик рассказывает, что, ну, не продаются легковые. У меня, говорит, стоят колом. Более-менее продаются только грузовики и специальная техника. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Такого же принципа придерживаюсь, как и вы. Никогда не покупал новый автомобиль. Считаю это нецелесообразно,
ну,
положить
да.
его деньги, а потом кому-то отдать, вот, и кто-то будет рад.
Не, ну это специальный налог на выезд из автосалона, так мне кажется.
Ну, согласен. А по поводу наших автомобилей, вот про Ладу Ларгус, про ту же, про Приору, там, 2000-е годы, про десятку, говорили тоже, ой, кому она нужна, там.
Не, а потом
поголовно
пошли.
Поголовно все гоняют на этих машинах. И также про УАЗики, я с вами согласен.
Нет, понимаете, одно дело новая модель, про которую можно какое-то время говорить, другое дело, когда меняется рынок, и получается, что очень мало остается предложений, и вот есть предложение проверенное, это УАЗ Патриот, и нет, 307 человек, которые на это предложение откликнулись.
Ну, я не знаю, как это прокомментировать, противоречивая какая-то.
Это как в мультфильме «Падал прошлогодний снег». Маловато будет. А почему город не может предоставить площадку для автопрома нашего и по ценам завода напрямую? Зачем кормить дилеров, пишет 144-й. Ну, то есть, город предоставит площадку автопрома для автопрома нашего за чей счет? За наш же с вами счет. Зачем кормить дилеров, действительно, когда можно взять денег у граждан Российской Федерации? 7.30, это же бизнес. Ладно, еще раз напомню, на Ульяновском автомобильном заводе заявили о падении продаж на 44%. Мы попытались разобраться, как нам кажется, почему продажи не растут даже в нынешних условиях.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации по теме, которую мы буквально 20 минут назад обсуждали, МИД России называет чушью и обманом. Заявление главы МИД Германии по неучастию Лаврова в мероприятиях «двадцатки». И вообще МИД говорит, план «семерки» по бойкоту России на G20 провалился. Это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Мы продолжаем разбираться с автомобилями. Как кажется, немножко разобрались. Теперь давайте с семейными ценностями разбираться. Сегодня опубликован опрос негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. РИА Новости приводит цифры, согласно которым 58% семейных пар говорят о надежности своих браков. Такое число семей выразило уверенность, что обязательно доживут вместе до старости. Это причем меньше, чем в прошлом году на 4%. Там вообще было 62%. При этом есть другая статистика, документальная. согласно которой на 100 браков приходится 65 разводов. Граждане не понимают про крепость своих браков или чего-то не договаривают, когда отвечают на вопросы? Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, с вашей точки зрения, как можно объяснить эту нестыковку?
Ну, вы понимаете, я бы, конечно, говорила здесь не только, что вот такая нестыковка, да, давайте не забывать, что мы тоже живем в непростое время, я имею в виду, например, пандемийный период времени, да, когда люди вынуждены были оказаться абсолютно закрытыми друг с другом, и это, безусловно, это уже, так сказать, установленный такой факт, привело к дополнительному росту количества разводов, это первое. Ровно в обратную сторону работает следующее, что многие хотели праздника. На момент пандемии этот праздник было устроить тоже очень сложно, да, по причинам того, что все, ну, не работало, было закрыто. И люди переносили, а мы с вами посмотрим, что, например, если в 2020 году статистика говорит о том, что количество браков было заключено меньше, чем количество, скажем так, там, ну, развод, ну, не разводов, конечно, но количество браков было заключено меньше, чем уже в 2021 году, да, то как раз это и свидетельствует вполне себе о том, что действительно, ну, достаточно серьезное время, когда люди не могли, не хотели, хотели праздника и так далее, да, то есть он, еще больший рост уже есть на 2022 год. Я думаю, что если это действительно является одной из тех причин, о которой мы называем и приводим ту самую статистику, мы полагаем, что и в 2022 году, так как уже сняты все ограничения, количество браков будут расти.
Будет ли от этого меньше разводов? Мы ведь говорим о разной статистике.
Еще раз, разводов будет ли меньше или не будет ли меньше, мы, конечно, с вами не скажем. Но еще раз, если люди стали выходить, стали опять уезжать на работу, стали жить нормальной своей человеческой обычной жизнью, а не сидеть в одном и том же помещении, так сказать, уже с человеком, который, да, как в том самом фильме, туда-сюда, перед глазами, то допускаю, что, может быть, и будет меньше количество разводов.
Сегодня праздник, день семьи, любви и верности. В последние дни заговорили о том, что этот праздник должен быть более заметным. Некоторые даже предлагают вводить выходной день 8 июля. Что думаете по этому поводу, с точки зрения влияния на крепость семьи?
Слушайте, ну почему нет? Я считаю, что дополнительный праздник никому еще не помешал. А с точки зрения того, что его делать более таким, скажем, масштабным, да, согласна. Я считаю, что это здорово. И даже если хоть 1% семьи от этого будет крепнуть или что-то изменится в положительную сторону, то я всегда выбираю это.
Спасибо. Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву, была с нами на прямой связи. Роман Иванович вспоминает, что хорошее дело браком не назовут. И в этом смысле юридически, говорит, оформленные в нынешние времена браки не особо модные. То есть, ну, понимаете, какая штука? Это вообще не про нашу тему тогда. Ведь мы-то обсуждаем, что люди, когда их спрашивают, говорят, крепкий ли у вас брак? Они говорят, ну, конечно, крепкий. А потом идут и разводятся. Ну, судя по датам, по цифрам, которые мы видим в результате проведения этого опроса и в результате статистики, которую приводят люди, которые занимаются, собственно, расторжением брака. 12 лет живем, пишет Роман, двое детей, не расписаны благодаря нашему глупому налогообложению. Все прекрасно. Видите, то есть вы тогда и не разведетесь? То есть в эту статистику, которую мы обсуждаем, не попадете. Но, с другой стороны, и в статистику, может быть, действительно, люди не разводятся, не сводятся, но при этом в опросах говорят, мы будем жить, что называется, до старости. Давно доказано, что человек просто говорит о себе лучше, чем он есть на самом деле. Это 321-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ну, Юрий Викторович, вот я искренне верю. Как только сделаем этот праздник праздником и выходным днем, так количество разводов уменьшится. Вот уменьшится. Я вообще не понимаю, что это за праздник. Как можно в нашей стране, где представлены основные 4 религии, причем из них 3 представлены многими конфессиями, я просто не говорю о буддизме, я не знаю, что такое буддизм, но, возможно, и в буддизме есть несколько конфессий. Делать праздник, основанный на православии, хотя я человек верующий. Но это невозможно, это несерьезно. Ну, сделайте вы, если хотите, вон 12 июня вместо Дня России, непонятно какой, непонятно откуда взявшийся, Днем Семьи, Верности, чего там еще.
Анна, ну уже, ладно.
Колокольчик
уже...
или Маргаритку.
Ну ладно, уже сделали и колокольчик, и Маргаритку, причем именно 8 числа. Ведь можно не вспоминать, к примеру, про историю. Мы-то говорим о крепости семьи, когда люди говорят одно, а делают другое.
А ну так и получается, Юрий Викторович. Вы понимаете, все что-то, что... негативное к нам, как правило, подкрадывается незаметно. Но вот живет семья обычная, да, муж, жена, дети. И жена думает, что все хорошо, и муж думает, что все хорошо. Вдруг, вот сегодня все хорошо. Через 3-4 дня приходит жена и говорит: дорогой Буратино, я вместо тебя нашла себе Пиноккио.
Нет, подождите.
Прости, родной, но я развожусь.
Это понятно, но с другой стороны, ведь это говорит о некой легкомысленности. То есть, в принципе, человек же должен, по идее, говорить: ну да, я не... То есть, сегодня вроде не планирую. Но вряд ли вот так прямо сказать, что обязательно доживем до старости. Ведь там наверняка есть и такой вариант ответ.
Юрий Викторович, когда люди женятся или замуж выходят, они что думают, что они через год разведутся?
Я думаю, что их спрашивают не в день, когда они замуж выходят или женятся.
Ну, в любом случае, когда у тебя дома все нормально, муж, дети, собака, кошка, у тебя вот нормальная семья, вы ходите по воскресеньям или по субботам куда-то гулять, пусть даже в этот чертов торговый центр, или еще куда-то, и ты считаешь, что у тебя все дома нормально, ты же не знаешь, что делает твой партнер, или не хочешь знать.
Ну, или... Ну, понятно, спасибо. 7373948. Алексей пишет: любые отношения — это ведь работа. Работа в паре. 20 лет, чего только не было. Было тяжело временами, но это нас сплотило и сблизило. Но вы готовы сказать, даже сейчас, спустя 20 лет, я выражаю уверенность, что доживем до старости? Или 144-й пишет: мы без масштабного праздника 42 года живем и до старости будем без всякого праздника. Но тут, наверное, уже высока вероятность. Мне кажется. Когда женился, о разводе не думал. Через полгода, йог. Любой опрос — это кого и когда, когда и кого спрашивают. Нет, это скорее когда и кто что отвечает. Добрый док говорит, что не видит смысла в дополнительном выходном в сегодняшний день. Лучше, говорит, ввести двойную или тройную оплату за 8 июля, чтобы попасть. А вот это, кстати, интересная идея. Смотрите. День семьи. Он не выходной. День семьи — это день, когда люди работают за много денег. Интересный, правда, поворот? Но тогда надо как-то так сделать, чтобы он был на самом деле выходным, а работали только те, кто прямо хочет этого. Вот с этим надо тоже разбираться. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, Юрий, добрый день. Дмитрий, Москва. Ну, вы знаете, посмею себе не согласиться с Анной, потому что абсолютно поддерживаю инициативу сделать этот праздник государственным. Знаете, как в знаменитом фильме говорилось, семья — это ячейка общества, основа государства. Вот, поэтому у меня день рождения 10-го, поэтому я вообще, если там заложится еще 3 дня, вообще шикарно.
Слушайте, я только вам тогда правду... Давайте уж мы, как между нами, никто не слышит, поэтому я вам скажу. У меня день рождения 12 июня. Чувствуете? Июня. То есть в День России. Ничего хорошего в том, что с вами... Вот, так, возможно, и у вас так же будет скоро. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Игорь меня зовут. Вы знаете, я вот жена сейчас 3-й раз. И не поверите, все 3 раза
счастливо.
Я на всю жизнь... Во-первых, счастлив. Все 3 брака у меня были счастливы. Во-вторых, все 3 раза я женился единственный раз. Вот. Я разводиться не планировал. Поэтому как-то вот сейчас в 3-м браке мне хорошо и навсегда, наверное.
Ну вот скажите, да. Вас пугает эта история? Вы часто разводитесь?
Нет, мне кажется, что я просто часто женюсь. Сложусь я не часто.
Понятно. 8 раз пробовал, совершенно легко это делать, я понимаю.
А для того, чтобы укрепить, ну, можно, например, налог ввести на холостых. Вот, можно запретить операции с недвижимостью. Так что праздник
это... То есть надо обязательно сделать другим плохо.
Ну, а как же?
А как же, действительно. Понял, спасибо. Ну, вот видите, как же, Виталий говорит, поработать тройным окладом в праздник. Вот что-то такое. То есть, в день семьи женатые и замужние не работают, работают только холостяки. У кого штампика нет в паспорте, тот, извини, работать. Тоже подход 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Еще одна Анна из Москвы.
Давайте, Анна.
Слушайте, ну, давайте уже будем работать в конце концов. Ну, сколько можно выходных поустраивать? По любым поводам и без. День семьи – это замечательно. Я тоже третий раз замужем, совершенно счастлива. И все замечательно. Планировать разводы – это дело неправильное. А работать надо вообще как можно больше.
На благо работать-то, семьи, в первую очередь. Работать-то ладно, это, я надеюсь, мало кто будет спорить. Вы мне скажите про 58% семейных пар, которые говорят до старости, а потом идут и разводятся.
Ну вот третий раз замужем тоже разводиться не планировала ни разу, ну так получилось.
Это потому что вы такая или это потому что жизнь такая?
Да черт его знает, не срослось.
Хорошо.
Ну если бы говна не хлебнула полной ложкой, наверное, третий брак не ценил бы так высоко. И не
в общем, с праздником вас тогда.
Двумя руками.
С праздником.
Спасибо и вас всех.
Сегодня в России впервые официально отмечается День семьи, любви и верности. Праздник, напомню, приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Прямо сейчас новости.